Добрый вечер всем выдержавшим это тяжелое испытание целый день слушать интересную и полезную информацию. Давайте начнем. Меня зовут... Для начала представлюсь. Без кликера будет работать, но ничего страшного. Тем более, все равно в основном все будем смотреть. Меня зовут Владимир Гусаров, я сейчас работаю в компании Dell. Вообще занимаюсь IT-разработкой программного обеспечения очень давно. Сейчас я являюсь до сих пор еще уже пятый год подряд Microsoft Most Valuable Professional в номинации Visual Studio ALM. И также я являюсь членом команды ALM Rangers. Кстати, вот у нас был круглый стол. Кто-то приходил. Мы рассказывали о себе. Кто не знает, что такое ALM? Кто знает, что такое ALM? Остальные меня не слышат. Окей, отлично. Хорошо. Вот этот кружочек, который в разных реинкарнациях обычно появляется на слайдах, в общем-то, все, наверное, вы знаете, да, что мы делаем последовательно, итеративно и так далее и тому подобное. И мы поговорим сегодня про совсем небольшую часть этого кружочка, но мне кажется, очень важную. Это как, собственно говоря, вот непосредственно от разработки перейти к работе вашего приложения. Я подразумеваю, что вы все делаете какие-то приложения, да, в продакшн-среде. Ну, существует разное количество методологий в разработке, да, и, собственно говоря, они даже зависят не от методологии, а зависят от вашего конкретного продукта. Да. Вы принимаете некоторую стратегию, что после того, как, грубо говоря, разработчик зачекинил код в репозиторий, произойдет билд, конечно, и дальше вам нужно там сначала одна среда, чтобы протестировать, чтобы вообще ничего не развалилось, запустить смок-тесты. Потом, например, запустить еще какие-то дополнительные тесты. И вот все, практически для любой, каждой этой стадии вам необходима своя среда. Для чего это нужно? Об этом говорят все время, каждый день. И это, в принципе, достаточно очевидная вещь. Чем быстрее вы узнаете о том, что у вас все плохо, тем лучше, да, то есть пока вы не уехали совсем далеко в своем цикле разработки, вы должны находить проблемы, чем раньше, тем лучше. Поэтому непрерывно должно происходить тестирование того, что вы делаете в разных стадиях. Соответственно, если все-таки хорошо на каждой стадии, вы принимаете эти результаты и идете дальше. В конце концов, вы достигаете стадии, в котором вы релизите версию своего продукта, у вас совсем все хорошо. Как я уже сказал, чем чаще у вас все будет падать в этом плане, тем лучше. Вы можете разбить свой процесс тестирования или сбора обратной связи по результату того, что вы сделали, построить разными способами. Вы можете устроить процесс, который такой очень длинный, но пошаговый. Да? То есть вы сначала положили что-то в source control, запустили acceptance тесты, потом какие-то нагрузочные тесты запустили, потом user acceptance тесты. Каждый может называть как это угодно. И потом только попали в production. А можете, в принципе, поступить немножко по-другому. Вы можете распараллелить какие-то части этого процесса. И вот то, что называется release pipeline, я даже не знаю правильного русского названия, этому, да, вот, у вас пройдет немножко быстрее, и вы еще будете быстрее обратную связь получать. Я думаю, что в той или иной степени каждый из вас это делает, и смысл, на самом деле, любой работы над проектом, который вы делаете, это сделать какое-то изменение, сделать что-то полезное, после этого проверить, а вообще получилось, не получилось. Если получилось, то замечательно, делаем следующие изменения. Если нет, давайте попробуем как-то по-другому, сделаем выводы. Это касается любой фичи, любого исправления бага и так далее и тому подобное. Вот для того, чтобы найти, проверить, да, хорошо или плохо, да, это можно сделать, в каких-то случаях на разных стадиях. Например, вы собираете сложную систему, и вы пытаетесь понять, а насколько эта система будет хорошо функционировать с другой системой, с которой она связана. И вы это можете проверить, только пройдя несколько этапов уже какого-то тестирования, в какой-то среде интеграционного тестирования, и только там вы можете получить такую обратную связь. Я думаю, что у каждого в компании, у кого в компании нет похожего процесса, организация там, тестирования, получения обратной связи, есть хоть один человек?
У кого нет,
у кого нет. А можно задать вопрос? Вот вы разрабатываете какой-то сервис или заказное ПО?
Ну, обычно это
заказное. Заказное ПО. Вот вы написали код, вы как его тестируете или нет? Окей, тогда вы не очень поняли, что такое обратная связь. Вот вы запустили билд, да, и вы должны понять, а там вот все функционирует, как вы задумали, или нет. Или пришел у вас продукт-овнер, заказчик пришел, и вы ему показываете, вот здесь вот этот чекбокс должен находиться в этом месте, потому что он так просил. А он смотрит, говорит, ой, знаете, у него края скругленные. А вот это увидеть он может только вот в этом тестовом environment, на котором вы все равно тестируете. То есть у вас в любом случае, вот это обратная связь в том числе. Обратная связь для команды разработчиков. Нет. Мы сейчас говорим о всех стейкхолдерах, которые участвуют в процессе разработки. И, в общем-то, всегда очень вопрос автоматизации вот этого процесса, развертывания, принятия решений, он очень сложный. Очень сложный и зависит, безусловно, от того, специфически тех каких-то вещей, которые вы делаете. Вы всегда принимаете решение какой-то, найти какой-то баланс оптимальный между тем, сколько потратить усилий на построение такой системы, чтобы получить, чтобы остаться в выигрыше. И многие, я знаю, что идут по пути, в общем-то, они даже не очень четко определяют вот эти вот стадии своей разработки. Или кто-то может просто держать в голове, если это очень просто. Но считаю, что, например, проще посадить там, не знаю, там человека, который будет перекладывать с места на место результаты там билдов, деплоить там в новую среду и так далее и тому подобное. В принципе, в каких-то случаях это оправдано, но, поверьте, потратить небольшое время на автоматизацию этого процесса, это очень важно. Это та же самая история, как со сборкой исходных кодов. У кого продукты может собрать разработчик у себя на машине и результат отдать заказчику, каким бы он ни был. Есть такие люди? Прекрасно. Я вас поздравляю. Ну, просто поймите меня правильно, да, значит, в какой-то момент заказчик придет и скажет, у меня не работает. А вы ему скажете, ну, у меня на моей же машине разработчика все работает. А если там что-то поменялось, там патч какой-то выпустил, там операционная система обновилась, там что-то разъехалось, то вы даже, может, и не узнаете, что ваш продукт, кроме как на вашей машине-то, и не собирается. Вот. А, поэтому... Вы знаете, я готов с вами подискутировать после окончания доклада на эту тему. Мое жесткое совершенно мнение, что это нужно выжигать каленым железом. Если вы у себя на машине, на разработчика, можете нажать клавишу, там, не знаю, там, какую вы нажимаете, Visual Studio или в чем-то, чтобы собрать, значит, это можно автоматизировать. Как минимум, можно Visual Studio запустить из командной строки, и на таком же точной машине это соберется автоматически. Ситуация Visual Studio SharePoint — это вообще, значит, да, та ситуация, тот сценарий, на который Microsoft там кладет очень много своих усилий, чтобы работало вот как на демонстрациях, красиво там включили, нажали, скомпилировали, вот вам, пожалуйста, результат. Да, значит, есть, конечно, более сложные ситуации, когда там разнородные системы, это далеко не Microsoft, еще чего-то, там сложно собрать и все это автоматизировано, но все это делается, и не так сложно, как кажется. Вот. Но человеческая ошибка стоит много. Я потом могу привести кучу примеров на эту тему. Но не суть, мы не об этом сейчас говорим. Так вот, значит, на этой картинке, в принципе, изображены различные стадии и различные критерии приемки для каждой из ваших стадий. Они могут быть совершенно разные. На какой-то стадии вы просто хотите прогнать автотесты, там, на какой-то стадии вы будете вручную тестировать там, интеграцию с чем-то, там, использовать разные инструменты и так далее и тому подобное. В конце концов, это все должно привести к выдаче в продакшн. Да, если у вас там сервис какой-то, вы можете сами разместить в продакшн, окей, если нет, значит, это просто какой-то дистрибутив, который вы потом продаете. Но потом уже как бы все это совершенно четко протестируем. Давайте посмотрим, как это можно сделать с продуктом, который называется релиз-менеджер. Кто слышал, что такое? Кто не слышал, что такое релиз-менеджер? Прекрасно, все, практически все в теме. Уже рассказывали, наверное, сегодня. Ну, вообще замечательно. Давайте мы переключимся в Visual Studio. Нет, давайте вот так вот начнем вот с этого. У меня, к сожалению, мышка отсюда сама уезжает с этого наклонного замечательного столика. Я специально подготовил проект. Я сразу предупреждаю, что сделать все это за, там, не знаю, там, полчаса, час, безусловно, невозможно. Поэтому, так сказать, у меня рояль, стоящий в кустах, и я вам буду показывать нечто уже заготовленное. Значит, у меня есть подготовленный проект, который... Сейчас, прошу секунду прощения. У меня есть подготовленный проект, в котором находится, в принципе, не особо... Мы сейчас не смотрим на замечательный функционал Visual Studio Online по управлению проектов. Да? У меня есть просто простейший, значит, Fabric and Fiber. Это достаточно... Достаточно известный сайт, сделанный Microsoft, который показывает на всяческих примерах, на нем тренируются, программируют и так далее. То есть это Git-репозиторий, в котором полностью собрано это решение. То есть это сайт, который можно, значит, будем считать, что это наш проект. Да? Значит, мы открываем его в Visual Studio. Я, опять же, не буду вас подробно вводить, как это делается в системе контроля версии Git, но в принципе, вот все честно, да, у меня есть репозиторий, который содержит все вот эти изменения, то есть этот проект, да, вот видите, один бранчмастер, у него есть какая-то даже история уже заготовленная, вот видите, там, сейчас, нет, и мы просто вот можем склонировать, я уже это сделал для этой машины, репозиторий, открыть solution, и вот у нас есть, значит, есть этот замечательный проект, который медленно брюки превращаются. Всем вам даже, я думаю, что даже неплохо должно быть видно, что там нарисовано. Вот он, прекрасно, да? Веб-проект, там несколько слоев там есть, есть, значит, там... модели с данными, есть MVC веб-сайт, тесты даже есть, которые работают, все замечательно и хорошо. Мы можем его запустить у себя на локальной машине, вот я его запускаю, он будет даже работать. То есть там простейший сайт, который работает с базой данных. Знакомая, наверное, картинка, где-то вы видели в примерах, лабораторных работах, да, тут можно, значит, походить, посмотреть там на запросы, дашборды, это саппорт-сайт этой компании замечательной, которая продает модели самолетиков и какие-то еще там модели, я уже не помню, что она там продает. Значит, это не все. У нас же проект, у нас есть система контроля версий, TFS, в данном случае Visual Studio Online, и у нас настроенный билд. Настроен билд, как вы видите, у нас уже было очень много билдов, можно даже посмотреть историю. Что это означает? Это означает, что когда изменение попадает в систему контроля версий, когда мы пушим все это на сервер, автоматически происходит сборка. Мы видим, давайте я вам вот так вот сделаю, чтобы было покрупнее. Я думаю, что вы все знаете, давайте вообще закрою. Знаете, как это выглядит, как это работает, да, значит, тут видно, что вообще происходило в момент сборки, как собиралось наше замечательное решение и так далее. Можно посмотреть, что было в результате этой сборки, да, то есть вот у меня все, результат билда складывается на сервер. И можно скачать все вот эти изменения в качестве zip-файла и посмотреть, что там внутри. Внутри там структура файлов, естественно, которая... представляет собой все бинарники, все там ПДБшки, все ошметки от того, что нужно и то, что не нужно и так далее и тому подобное. Да, вот видите, да, знакомая картинка, есть бинарники, есть паблишет веб-сайт, то есть практически все, что готово, это результат публикации двух сайтов, мы можем их, соответственно, прямо вот брать и деплоить на ИС. Все это работает автоматически. Вот если вы видели, что я вам только что показывал историю, да, изменения, то есть вот в каждом activity влоге, да, видно, что происходило, да, какие, какой коммит был сделан, как привел к этой сборке. Если хотите, мы можем там еще одну собрать, это не так сложно. То есть вот у нас есть нормальный процесс разработки, мы чекиним, собираем, получаем результат. Что делать дальше? Значит, дальше вступает в игру тот продукт, который называется Release Management. Release Management, вот клиент выглядит таким же образом, это, ну, пока это надстройка, этот сервис, который поставляется вместе с TFS, или уже теперь существует Visual Studio Online, который позволяет делать вот то, что мы называли Release Pipeline. Определять ваши стадии и так далее. Вот, значит, смотрите, у меня Release Management клиент подключен сейчас к Visual Studio Online. То есть на тот же самый проект он смотрит, кому видно, да, эти вагусаров и так далее. Это мой проект. Что мы для себя определяем? Значит, мы для себя определяем наш Release Pipeline, то есть из каких стадий состоит вот наш релиз, да, как я уже сказал, это, допустим, continuous integration, там, production, pre-production, QA, вы можете назвать как угодно, у вас могут быть стадии совершенно разные. Их все можно здесь добавлять сколько угодно много. Это вот просто метаинформация, которая описывает, что вообще бывает. Да? Также вы можете описать типы технологий, я не буду даже сохранять это, да, какие бывают у вас приложения, базы данных и так далее, и тому подобное. Что с этим делать? Значит, после того, как вы подготовили себе вот эту инфраструктуру, значит, сразу хочу упомянуть одну вещь маленькую. Visual Studio, то есть Release Management, который в составе Team Foundation сервера, который вы можете поставить у себя, он несколько богаче по функциональности, чем ту, которую предоставляет Visual Studio Online. Сделано это не случайно, потому что Visual Studio Online подразумевает, что вы используете в основном среды для тестирования, которые находятся в Azure. И, соответственно, все заточено на то, чтобы управлять своими Azure подписками. Если вы ставите Release Management у себя на on-premise, то вы можете управлять не только Azure подписками, но и просто машинами. Причем как агентным, так и безагентным способом. Поэтому вот в версии, которую вы видите сейчас, подключенной Visual Studio Online, тут меньше функциональности. И в основном, конечно, управление Azure, значит, осуществляется путем там, запустить environment, остановить environment и запустить что-нибудь через PowerShell. PowerShell — это там, самый удобный способ, который позволяет сделать на удаленной машине все что угодно. Дальше. После того, как... Ну да, естественно, я не стал это показывать. У меня вот Release Management мой подключен к Azure. То есть у меня добавлены здесь две подписки мои личные, которые я использую, в которых создаю виртуальные машины. Мы сейчас... Ну, мы не будем, наверное, создавать виртуальные машины, хотя можем сейчас пройтись и сделать что-нибудь сразу. Вот, то есть он подключен к Azure подписке. То есть все, что я создаю в своих Azure подписках, оно здесь будет отображаться. Посмотрим, давайте, что у меня есть. Значит, вот, собственно говоря, у меня есть уже несколько виртуальных машин, и давайте, значит, сделаем сейчас еще что-нибудь новое, да? Сделаем свой новый сервис. То есть для каждого состояния, для каждой стадии вашего релиз-пайплайна вы определяете некоторый environment, который может состоять из одного или более машин, на который вы будете, собственно, свои действия по тестированию, проверке, получению вашей обратной связи производить. Да? Начнем с того, что мы сделаем клауд-сервис. Это, так сказать, аналогия некоторой ресурсной группы. Все, что нужно для этого, указать регион, в котором это будет происходить. Ну вот, как-то мышка совсем уезжает. Вот так вот я ее назову. И выберу подписку, которые просто делаю. Это просто ресурсная группа, в которую мы потом будем относить все машины, которые сюда относятся. Дальше было бы неплохо еще сделать сеть. Так как мы будем делать виртуальные машины, то эти виртуальные машины будут все располагаться в какой-то сети. Соответственно, делаем новую сеточку. Вот, тоже тут самое главное выбрать правильную подписку и, собственно говоря, все. И переходим к созданию виртуальной машины. Сразу хочу сказать, существует два Azure портала. Кто об этом не знает? А кто знает? Остальные не слушают, понял. Вот это полный самый портал. Есть еще новый, так называемый, превью. Он находится в состоянии превью уже, я не помню, больше полтора года, наверное, не меньше. И мне кажется, еще столько же будет в этом состоянии находиться. Вот. Тем не менее, какую-то функционал можно сейчас сделать только через него, но работает он очень глюкаво, признаюсь честно. Поэтому я предпочитаю какие-то вот надежные вещи делать здесь. Туда можно переключиться, по-моему, даже есть ссылка. Вот, switch to new portal, там, да, можно открыть его и посмотреть. Вот, значит, смотрите, пока моя сеть тут делается, да, давайте переключимся на виртуальные машины. Виртуальную машину. Сделаем еще одну виртуальную машину. Мы делаем виртуальную машину. Есть замечательная возможность сделать виртуальную машину из некоторой галереи, подготовленных Microsoft, и не только, имиджей, которые будут, значит, ну, чего-то уже наполнен, да, там, разные версии операционных систем. Вот, Windows Server Technical Preview здесь даже есть. Ну, кстати, почему бы и нет, да? Да, вы можете так сделать, но только если вы в качестве бэкэнда будете использовать TFS обыкновенный. Тогда вы добавляете любую машину, ну, скажем так, вот то, что я делаю сейчас в Azure, да, вы делаете там самостоятельно, так, как вы делаете там, используя свое средство виртуализации или добавляете вообще просто железную машину туда, все это, так сказать, доступно. Мы делаем technical preview, назовем эту машину... Да, безусловно. Да, можете делать там. Ну, опять же, релиз-менеджменту все равно, ему все равно, где вы размещаете вашу инфраструктуру. То есть, да, вот, как вы подготовите, так и будет. Это будет у нас второй сервер, да? Тут мы выбираем какой-то размер этой машины, то есть в переводе на русский, сколько я денег буду за нее платить. По сути, какой-нибудь пароль обязательно нужно ввести нам. В общем, цель моя просто показать, насколько, как бы, тут тоже достаточно просто эту виртуальную машину создать, да, и вы можете... Вот, мы уже выбираем готовый наш сервис, который мы сделали заранее. Немножко он думает. Выбираем, опять же, подписку, выбираем сеть, выбираем подписку, выбираем сеть. Мне уже дали только эту выбрать, ну и так далее. Тоже не дают. Все, в принципе, по умолчанию у меня разрешен будет PowerShell, Remote Desktop на эту машину, в принципе, этого достаточно. Ну и дальше можно добавить какие-то дополнительные расширения, которые тоже зависят от поставщиков, они могут добавляться. Как видите, тут есть там расширения, которые добавляются Symantec, Trend Micro, ну и так далее. Chief, тут клиенты можно поставить сразу. Вот. Но это просто ускоряет некоторый способ развернуть. Все, и у меня запускается виртуальная машина, там она деплоится, провиженится все там и так далее и тому подобное. Пускай оно работает, сейчас оно не так нужно. Вернемся к релиз-менеджменту. Мы уже определили для себя некоторые стратегии, по которой будет развиваться наш релиз-пайплайн, и теперь нужно, так сказать, подготовить остальные части, то есть описать, что такое environment, что такое сервис. Ну, у меня, безусловно, уже есть environment, сделанный для демонстрации, даже не один, но мы сейчас сделаем новый. Вот здесь вот есть кнопочка только New в Next Azure, ну, немножко такое странное название. На самом деле, этот функционал появился в Visual Studio 2013, апдейт, не помню, по-моему, 2 или 3. До этого его не было совсем. До этого релиз менеджмент поддерживал только обыкновенные, так сказать, инвайрменты. И если вы поставите релиз менеджмент у себя on-premise, то, соответственно, здесь кроме vNext Azure будет еще обыкновенное. Чем отличается принципиально vNext от старой модели? В старой модели вы обязательно ставите агента на машину. То есть вы на машину ставите релиз-менеджмент агента, агент соединяется с сервером, оттуда получает все задания, и все, что релиз-менеджмент-сервер делает на этой машине, все происходит через этого агента. Вот. Значит, в случае с vNext, ну и в частности Azure, все происходит через PowerShell удаленно. В этом есть свои плюсы и минусы. Значит, почему? Сейчас объясню. Мы вот, делаем просто environment, так как у нас все в Azure находится, мы сейчас будем линковать с существующим Azure-овским environment. Видите, у нас появился вот этот вот environment, который я только что сделал. Да, то есть это там на самом деле одна виртуальная машина. Мы его линкуем. Это на самом деле мы слинковали ресурсную группу или Cloud Service. А теперь мы должны непосредственно сервер добавить в этот environment. Ну, в этом environment у нас только один сервер, и мы его тоже можем сюда добавить. Это, видите, да, мы только что его сделали в Azure. Все, в принципе, этого достаточно для того, чтобы, ну, можно еще сказать, какие технологии он поддерживает, и т.д., и т.п. И мы фактически сделали новый environment, который... на котором мы можем уже использовать свои пайплайны. И в разделе сервера у нас появились, вот этот сервер появился тоже. Важный момент хочу сказать сразу, релиз-менеджмент, отличие vNext от не vNext. К моему глубочайшему сожалению, пока, вот если вы не делаете там только веб-сайт или вы не работаете на стендалонной машине, то все, что основано на использовании чисто PowerShell, оно, скорее всего, сломается. Значит, это просто практика. Да? Почему? Потому что PowerShell очень плохо относится к тому, что вы, допустим, из машины из одного домена запускаете команду из машины в другом домене или машина, которая вообще в домене не находится. То есть там существуют техники, при которых PowerShell ремоутинг вы можете настроить, и он будет работать, но это, честно говоря, очень, так сказать, подпрыгнуть нужно хорошо. То есть там в 80% случаев он не взлетит. Тут выручают, конечно, агенты, то есть вы ставите агента, и, собственно говоря, все у вас замечательно начинает работать. Но в случае с Azure все работает хорошо, у нас там машина вообще просто не в домене, и с этим обходиться умеет гораздо лучше релиз-менеджмент. Значит, мы сейчас сделали наш environment, мы сейчас сделали машину. Значит, что дальше? А дальше мы должны определить, собственно говоря, а что же... Сейчас, секунду. Что же представляет из себя наш release pass? То есть мы определили, какие бывают стадии, да? Назовем его ILM Summit. Демо. И мы сюда добавляем стадии. Собственно говоря, стадия, да, это вот мы назвали, какие у нас бывают. Ну, давайте, continuous integration, да. Давайте еще стадию добавим. Как ее назовем? Предложение. Ну, прямо давайте сразу pre-production, замечательно. Ну, что, сразу, прям раз, с continuous integration и в pre-production. Мы можем еще добавить production, вот. Но у нас сред не хватит, но неважно, мы сейчас, так сказать... Вот. Что здесь делается? Да? Для каждой стадии мы должны указать environment. И environment один может использоваться вот, в этом релиз-пати только один раз. Да? То есть если мы используем для continuous integration только что сделанный environment, то для остальных мы можем использовать только другие. После этого, хотя в принципе машины там могут пересекаться, это деление чисто условное, логическое. Что важно еще для вашей стадии, в вашем релиз-пайплайне? Как вот в том плане, на картиночке, которую вы запомнили, то есть автоматизирован ли у вас критерий приемки? То есть работают ли у вас автоматические тесты или нет? Или, то есть, допустим, деплоймент произошел, там сразу запустились тесты, и если все было хорошо, значит, мы можем считать, что ваш вот этот билд продукта сюда проинсталлирован, он работает нормально. Кто является апрувером этой стадии, если это ручной степ, да, приемки, то есть вы указываете фактически конкретного человека. Кто отвечает за деплоймент? Ну, понятно, в моем environment я только есть один, в моем проекте тут нет учетных других записей, но в принципе их можно добавить много. Можно добавлять юзеров в релиз-менеджментах, если у вас стоит он-премис, вы можете добавлять интеграцию с TFS, брать группы юзеров, можете из AD брать, все это делается, да? А дальше вы указываете validation step, он тоже автоматический и ручной. А если он автоматический, вы прошли этот вот все скрипты, которые вы там хотели, запустились, и после этого, значит, считается, что ваш билд принят. Если нет, то требуется участие человека. Это означает, что у меня появится, во-первых, придет мне письмо, что если я вот назначен в качестве валидатора, да, значит, ко мне придет письмо, и мне скажут, там, вот, задеплоено туда-то и туда-то, иди, пожалуйста, значит, валидируй и говори, что ты проверил. Вот, и так далее. И вот этот параметр указывается для каждой из стадий. Фактически релиз-менеджмент у нас проводит наш билд через эти стадии. Все мы это сделали, давайте, мы сейчас не сможем сохранить, потому что у нас не указано тут куча ошибок, да. Значит, критериев нет, approval не определили. Хорошо, не будем мы сохранять. Не хотим мы сохранять, нет, не будет его, вот. То есть мы описали, как выглядит наш релиз-путь. А теперь есть такое понятие, собственно говоря, ну хорошо, как оно выглядит, мы описали, а что делать, в чем заключается деплоймент? Да? Вы делаете релиз-шаблон. Шаблонов может быть сколь угодно много, они могут быть привязаны, они должны быть привязаны к релиз-пути. К одному пути может быть привязано любое количество шаблонов. Что здесь выбирается? Да? Значит, мы выбрали шаблон и мы выбрали build definition. Если вы ставите Visual Studio, используете Visual Studio Online, то это единственное место, где вот есть такая замечательная автоматическая кнопка. Начать процесс релиза, ваш, вот, стартовать ваш пайплайн автоматически после завершения билда. В on-premise TFS все выглядит несколько по-другому. Там вы должны в build definition инициировать релиз пайплайн. Это тоже делается. Есть стандартный workflow для build definition, который умеет инициировать релиз пайплайн. Вот мы делаем. И после этого фактически появляется некоторый workflow редактор, который позволяет нам описать, какие, собственно, шаги по настройке нужно предпринимать в том или ином, на той или иной стадии. Видите, здесь есть integration, здесь есть continuous integration, два наших стадии, они абсолютно одинаковые. Это там небольшие элементы workflow, да, то есть можно организовывать как-то там, значит, эти блоки, но самый ключевой момент, да, значит, deploy, используя PowerShell. Что мы должны сделать? Мы должны выбрать компонент и так далее. О, мы забыли поговорить про компоненты. Значит, компоненты. Ну, давайте сейчас пока не будем сохранять, потому что мы войдем уже в основной релиз, там посмотрим. Компоненты вы описываете, из чего состоит ваше приложение. То есть у вас есть результат билда, да? И вы можете захотеть взять там весь результат билда или только какую-то его часть. Вот в той свалке, которую я вам показывал, скачанные серверы, там есть просто разброс бинарников, а есть конкретные веб-сайты. Очевидно, для того, чтобы проводить какое-то тестирование, просто разброс бинарников вам не нужен, вам нужно взять какую-то поддиректорию. Ну, в принципе, вы можете вот здесь это указать. То есть вы указываете, где относительно drop location находится вот та часть, которая относится к этому компоненту. да, значит, и вообще, где оно? Собирается с вашим приложением или вообще собирается независимо, и нужно просто взять результаты другого build definition? Если вы собираете свою систему, когда многокомпонентная, вы можете собирать ее разными build definition'ами на TFS, и потом вот сейчас хотите собрать ее воедино. То есть вы описываете компоненты вашего приложения. Ну, либо вообще просто тупо вы берете ее, там, не знаю, там, шары откуда-то, потому что оно там все сложено на ВНЦ. Вот. Дальше вы описываете какие-то конфигурационные перемены. Да, пожалуйста.
Возможно обратно?
Да.
Build.
Параметр build. Вот здесь?
Ну, build drop, да, это понятно,
да.
Из build приходит.
Да.
А вот следующий вариант, build с экстерном.
Да. Путь, да, unc путь.
Build в квадратных скобочках, это какая-то переменная или...
Да, это переменная. Все переменные, вот, опять же, могут задаваться здесь, или есть глобальные переменные, есть некоторые стандартные переменные, которые уже есть. Мы сейчас дойдем чуть дальше, увидите, что там есть набор некоторых стандартных переменных, которые релиз-менеджмент уже автоматом проставляет, чтобы вам было удобно там, этим пользоваться. Вот, значит, согласитесь, вот, уже вы видите, да, из того, что я описал, мне недостаточно того, чтобы... То есть, сейчас давайте вернемся обратно. Для того, чтобы сделать workflow, давайте я открою уже сделанный мною до этого шаблон. Да? Так, нет, извините. Вот мой шаблон. Уже здесь подготовлен некоторый workflow. Давай, брюки медленно превращаются. Опять же, одна строчка. Одна строчка, которая заключается в том, что я должен выбрать сервер. Сервер берется из того environment, в который у меня привязан этот stage. Понятно, юзернейм, пароль я должен забрать. И вот этот компонент, который мы описали только что, да, что делать. Дальше, что вообще нужно выполнять? Мы же выполняем PowerShell скрипт. То есть мне нужен некоторый скрипт, который будет, собственно говоря, деплоить мое приложение. И об этом я только сам могу знать, где он находится. И вот, например, переменные, да, которые, значит, здесь могут присутствовать. Можно добавить переменные, много очень всяких там, вот видите, тут стандартные имя сервера, username, пароль, компонентный bscript path и так далее. А есть еще, кроме этого, переменные уровни сервера, всех здесь можно использовать. Для чего мы вернемся чуть позже, я покажу, как это можно использовать. Но давайте вернемся в наш solution. Нам нужно подготовить, что мы, собственно говоря, будем деплоить. Делать это очень просто. Так как мы выбрали PowerShell, я опять же уже все добавил. То есть я сделал этот simple deploy script. Как видите, в нем очень простая, значит, вещь. Да? Он берет вот некоторые application path. Это вот то, что нам приезжает из release management. Мы вычисляем путь, где лежит наш вот этот Fabric and Fiber веб-сайт. Если нету destination пути, эта переменная приезжает, вот вы только что видели, мы настраивали ее в workflow, то есть мы ее будем передавать. Таким образом можно передавать connection-стринги, которые специфичны для вот вашего конкретного environment, там пароли и так далее и тому подобное. Да, значит, создаем новый фолдер, если он уже был создан, просто там все его чистим, и копируем туда, значит, все содержимое с дроп. То есть вот для нашего веб-сайта вот такой очень простой деплоймент. Проще не придумаешь. Это еще не все. Чтобы этот скрипт оказался в правильном месте, да, и релиз-менеджмент мог его взять, я сделал еще одну вещь. Я сделал еще один скрипт PowerShell, который делает вот что. Он исполняется на Team Foundation сервере как post-build step. В нашем, я сейчас покажу, где он задается. И он всего лишь берет, значит, локальную папочку вот .deploy. Именно в этой папочке я разместил simple deploy ps1, да, и копирует в build output папочку deploy вот этот скрипт. Очень простая операция. Давайте посмотрим, где это происходит в build definition. Значит, build definition Если мы посмотрим на build definition, это стандартный build definition, прямо вот из Visual Studio, я там ничего не трогал. Если мы посмотрим процесс, да, здесь указан стандартный шаблон, что мы берем результаты из гита, мы компилируем solution, мы указываем конкретную конфигурацию релиз. И что мы еще делаем? И в качестве post-build script выполняем вот этот вот наш вот callcenter.build finalize drop location ps1 значит, скрипт. Вот мы его прямо отсюда и запускаем. Соответственно, в результате билда у нас уже где-то мы открывали, да, но я не буду еще раз повторять, у нас получится папочка deploy, и в ней будет лежать вот этот вот deploy, simple deploy ps1. Все. Вот, в принципе, этот вот, вещь, которую мы сделали, я таким совсем простейшим образом настроил этот deployment. Видите, я передаю сюда в качестве параметра в путь, куда нужно положить на той машине в окружении, где мы будем запускать наш результат, наш продукт. Да? Это все прямо отсюда управляется. Для одной стадии это может быть одни параметры, для другой другие. Это все настраивается для каждого индивидуально. Вот. Давайте посмотрим на машинку, которую я заранее создал. Да? Значит, я уже проводил запускал несколько релизов, и, соответственно, мы здесь проходили. Значит, я вам показать, чтобы это работает, да, пока я буду говорить, я сделаю одну вещь. Значит, я специально, специально не исправил некоторую проблему. Если вы посмотрите на solution, вы все понимаете, допустим, примерно, как работает MVC-приложение, да? Здесь есть веб-конфиг, в котором в качестве connection string указан localDB. В релизном конфиге у меня, конечно, указан SQL Server Express, но, тем не менее, я не запускаю трансформации, в результате сейчас здесь если мы сейчас вот этот код задеплоим через релиз менеджмент, он работать не будет. Ну, потому что connection string будет неправильный. Я специально вот внес изменения сюда, в этот сайт. Да, вот он здесь есть, он, видите, работает. Запускается фабриком Fiber на local host. Это вот эта удаленная машина. И я руками поправил веб-конфиг вот в это значение, чтобы он работал. Мы сейчас просто запустим релиз менеджмент, пока мы будем разговаривать, чтобы он что-нибудь нам новое сделал. Просто мы запустим новый билд. Просто запускаем новый билд, он там минуты 2-3 будет собираться билд, и еще после этого будет работать релиз-менеджмент. Все, вернулись к нашим баранам. Значит, что у нас есть на этой машине? У нас есть, после отработки релиз-менеджмента, у нас появилась папочка фабрикам, куда сложили все эти результаты. Даже есть вот такой XML-чик, в котором написаны результаты какие-то дополнительные, что вообще, что мы собирали. Да, тут, кстати, можно извратиться, отсюда даже прочитать, что собиралось, откуда пособиралось, там, метку билда и все такое прямо у нас в приложении прописать. Вот. То есть это просто подготовленный сервер. Я тут руками поставил EIS, то есть я подготовил этот environment. Я, как вы заметили, просто копирую файлы, поэтому если просто скопировать, естественно, веб-сайт не заработает. По большому счету тут нужно добавить какой-то веб-деплой, да, который локально разместит на EIS и так далее. Конечно, если вы будете использовать on-premise Steam Foundation сервер, то будет несколько удобнее. Почему? Потому что вот у нас уже билд начал собираться, будет несколько удобнее, потому что если вы не используете vNext, то у вас гораздо богаче функционал. То есть если у вас стоит агент на машине, вы можете не просто скрипты писать на каждый чих, вы можете использовать, например, стандартные экшены, там, в том числе разместить веб-сайт на EIS. Или там, не знаю, там, добавить все Windows сервис, удалить Windows сервис. Ну вот какие-то стандартный набор джентльменский каких-то экшенов. В дальнейшем планируется, что будет сделана целая галерея всяких подобных экшенов, уже сделанных на PowerShell, и их легко сюда будет включать. Ну и более того, значительные изменения будут сделаны вот скоро, я думаю, все уже смогут посмотреть после билд-конференции, именно уже по интеграции релиз-менеджмента непосредственно в интерфейс Team Foundation Server, и там будет использоваться общий механизм для запуска вот этих вещей, и те же самые примитивы, они будут, больше будет выбора. Вот, значит, тем не менее, у нас билд собирается, запускаются здесь, безусловно, тесты, запускается вот сейчас наш скрипт, который копирует все необходимое для запуска, и после этого автоматически будет запускаться релиз-менеджмент. Мы пока вот сюда переключимся, я закрою, сохранять ничего не буду. После того, как мы все сконфигурировали, у нас вот есть релиз-путь, который я запускал уже много раз. Вы видите, да, его. Мы только что смотрели, как он выглядит. Здесь нарисованы все стадии, которые проходили. И, в общем-то, есть история всех релизов, которая была. И, значит, поначалу я запускал некоторые релизы руками, то есть, видите, да, они запущены вот прямо мной руками. А потом некоторые релизы уже были запущены Team Foundation Server. То есть здесь осталась полностью история того, что происходило. Да, значит, у нас остался пример, вот видите, только что у нас сложился релиз 65-й, вот он стал уже ставиться. Давайте в другой предыдущий посмотрим, который in progress был. Вы увидите все стадии, которые этот workflow проходил. Через сначала deployment на CI, да, у нас указан он. Но сейчас он ждет от меня approval request, так как integration stage, там указано, что нужно approve ручной. Вот я руками его заапрувлю, тогда он дойдет до логического завершения, я могу комментарий какой-то написать. Вот. После этого он скажет, что все, да, теперь я доделался. И теперь мы сможем увидеть всю историю выполнения. Вот она вся была история, видите, здесь там accept deployment, pre-deploy, deploy, если мы смотрим на deploy, мы видим, что это был сначала там upload и так далее, и deploy. Давайте посмотрим лог. Вы помните, да, что у меня в скрипте было написано в deployment, да, вот эти вот комментарии, все отсюда вот они были выполнены, и здесь вот они у нас отразились и так далее. Если вдруг по какой-то причине какая-то из вот этих вещей сломается, он остановится ровно в этом месте, и у меня будет возможность поправить что-то руками и сказать там retry deployment, ну и так далее. То есть, может быть, в environment что-то не так, может быть, машина выключена. То есть это, ну, пожалуйста, можно это сделать. Видите, да, было несколько шагов для одного стейджа, и потом для следующего стейджа у нас все, значит, тоже было сделано. Теперь у нас происходит деплой вот нашего билда, который мы только что запустили. Давайте посмотрим, в какой стадии она находится. Я думаю, что она, надеюсь, уже сейчас уже хотя бы CI у нас прошел, да? Нет, еще CI не прошел, еще нам веб-сайт не успели сломать. Я думаю, что он сломает, пока я буду отвечать на ваши вопросы. Собственно говоря, результат, которого я хочу добиться, да, мне поменяют сейчас все файлы в моем environment, и вы увидите, да, что вот я, как будем считать, что я нерадивый разработчик, внес ошибку. Ну, кстати, значит, вот мы у себя делали для некоторых продукт-менеджеров такую реализацию, и они были очень довольны, что у них есть некоторое место, такая площадка, где они могут посмотреть весь новый функционал. И самостоятельно сказать, окей, я подписываю это. И после того, как они нажимают эту кнопку, это идет в продакшн. Ну, понятно, периодически, перед этим это прошло, значит, кучу стадий проверки ручного, автоматической, значит, все как положено, вот только вот. Вот, давайте я начну отвечать на ваши вопросы, потому что, собственно говоря, это практически все. А пока мы потом вернемся и посмотрим, что там, чем дело закончилось. Списочек очень интересный решений, в том числе от LM Ranger, я вам потом презентацию оставлю, в том числе, например, есть очень хорошее расширение для Visual Studio, аналог, ну, это не полный аналог релиз-менеджмента, да, но специальный Release Explorer, который резко упрощает там работу разработчика, он видит, как, что там, куда задеплоилось. Вопросы? Да.
Вы показывали пример веб-приложения, а есть средства разворачивания субботы баз данных?
Конечно, естественно. Там. Опять же, если вы используете не VNX deployment, там просто есть стандартный шаг, там, да, вот, значит, MS deploy package, да, развернуть на базе данных. А если нет, у вас же есть PowerShell, вы можете делать все, что угодно. Любое ручное, значит, вот, ну, command-line-овое, да, разворачивание там, поставить даже SQL можно там, да, можно просто данные туда, так сказать, положить. То есть все, все любые способы, их просто сейчас есть несколько, да, у SQL, если мы говорим про SQL, разворачивание, ну вот вызываете просто оттуда и все. Конечно. Вы же любую, вот когда мы здесь вот редактировали, когда мы здесь редактировали наш шаблон, мы же указывали, я просто одну команду указал, запустить там PowerShell скрипт. А это может быть очень сложный процесс, который там, 10 скриптов и так далее, с роллбеком и так далее и тому подобное. Да, еще вопрос, пожалуйста. Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот смотрите, вот у нас есть две подписки в Azure. Одна тестовая, на которой мы отлаживаем наш код, проводим интеграционное тестирование и так далее, а другая боевая. Мы разрабатываем облачные сервисы, при их установке, при деплое требуются сертификаты. Соответственно, тестовые стенды используют тестовые сертификаты, у которых, то есть у всех есть доступ к ним. А на боевой стенд только у специальных людей, у администраторов. Mm-hmm. Так вот, вопрос. Мы хотим сделать DevOps, чтобы как бы убрать системных... То есть, администраторы системные вынуждены деплоить наши скрипты. Процесс деплоя, он достаточно сложный. То есть, как бы можно убрать администраторов системных, которые занимаются деплоем именно на прод? Возможно ли сделать так, то есть, используя релиз-менеджмент, направить таск какой-то на администратора, чтобы не заполнили скрипты, параллели к ним, и чтобы это было как-то секьюрно.
Ну, смотрите, вот я сейчас редактировал, когда workflow, да. Там было понятие параметр, а есть и secure параметр. Там можно просто пароль прописать, и ее я его даже не увижу. Да? То есть у вас есть человек, который делает workflow, да. И есть человек, который может туда прописать. Это он прописывает.
А можно ли это таском каким-то сделать, чтобы потом как бы вот просто...
Ну, прямо таском здесь нет. Понимаете, вы один раз подготовите эти вот различные стадии, да, и, значит, вот настроить таким образом.
Все не, просто... имеется в виду, как бы администратору придет запрос там на почту или куда-то, заполнит какие-то параметры.
Нет, без релиз-менеджмента, как-нибудь своими средствами.
То есть, ну,
да. Хотя, наверное, изобразить что-то можно там набором скриптов, вот, и так далее.
Спасибо.
Значит, обратите внимание, пока вы думаете по следующим вопросам, у нас сломался деплоймент. Я вам специально показал, почему он сломался. Ошибка, ну, понятно почему, да, потому что у меня здесь открыт Windows Explorer, показываю вам этот сайт, ну, эту директорию. То есть он не может просто удалить, во-первых, а во-вторых, у нас EIS работает, поэтому, значит, он, опять же, файлы находятся в использовании. То есть можно устранить проблему и сказать ему, retry failed deployment. Можно вообще рестарт сделать всему и так далее. И так до потери пульса, пока все, значит, не заработает. Да, значит, еще вопросы? Еще вопросов нет? Прекрасно. Тогда на этом давайте закончим. Спасибо вам большое. Я еще здесь буду. Можете подходить, задавать вопросы, если они такие у вас возникнут. Всем спасибо.